Когда пришли за ним из дворца, мать протопопица долго не могла его добудиться. Когда же, наконец, он очнулся и понял, куда и зачем его зовут, то испугался так, что руки-ноги затряслись. Кондрашка едва не хватил, — рассказывал впоследствии. Вылив себе уши от холодной воды на голову, кое-как оправился и поехал во дворец. В это время у больного сделался пот с такой изнуряющей слабостью, что доктора сочли нужным подождать с причастием. В 5 часов утра он спросил, где же священник. Отца Алексея ввели в комнату. «Поступайте со мной, как с христианином. Забудьте мое величество», — сказал ему государь то, что говорил всем духовникам своим. Началась исповедь. Сколько раз думал он об этой минуте и хотел представить себе, что будет чувствовать, когда наступит она. Но вот наступила, и ничего он не чувствовал. Говорил о самом стыдном, страшном, тайном в жизни своей. И, глядя на седую почтенную бороду отца Алексея, замечал, как она гладко, волосок к волоску расчесана. Смотрел на жиром заплывшие, всегда веселые и плутоватые, а теперь испуганные глазки его, и думал: «Нет, не забудет он мое величество». Заметил также, что петельки на темно-лиловой шелковой рясе его неровно застегнуты, должно быть, в торопях. Самый верхний крючок остался без петельки. Смотрел на красно-сизые жилки на носу его и думал: должно быть, пьет. И вдруг опомнился: что это я, Господи, в такую минуту? Хотел ужаснуться, но ужаса не было, ничего не было, кроме скуки и желания поскорее отделаться. Когда исповедь кончилась, все вошли в комнату, и государь причастился. Подходили, поздравляли его. И, глядя на торжественные лица, он чувствовал, что надо сказать что-то, чтобы соблюсти приличие. Оглянулся, нашел глазами государыню и произнес внятно, раздельно, нарочно по-русски, чтобы все поняли: «Я никогда не был в таком утешительном положении, как теперь. Благодарю вас, мой друг». «Ну, кажется, все», — подумал он. «Нет, еще что-то». Отец Алексей опустился на колени, держа в одной руке крест, в другой — чашу. Государь посмотрел на него с недоумением. — Что еще? Что такое? Встаньте же, встаньте! Разве можно на коленях с чашею? Коленопреклонение перед ним священников всегда казалось ему кощунственным. Сколько раз приказывал, чтобы этого не было, и вот опять, в такую минуту. «Вы уврачевали душу, государь, от лица всей церкви и всего народа молю вас, уврачуйте же и тело», — говорил отец Алексей, видимо, слова заученные. «Встаньте, встаньте», — повторял государь с отвращением. Но отец Алексей не вставал. «Не отказывайтесь от помощи медиков, ваше величество, извольте пиявки». «Не надо, не надо, оставьте», — начал государь. И не кончил, махнув рукою с бесконечную скукою. — Ну, хорошо, делайте, что знаете. Духовник отошел, и врачи приступили. Поставили 35 пиявок к затылку и за уши, и к рукам, и к бедрам горчишники, холодные примочки на голову. Поставили также клестир и начали давать лекарства внутрь. Возились 2 часа. Он уже ничему не противился. Когда кончили, так ослабел, что впал в забытье, похожее на обморок. Поздно ночью дежурный лекарь Тарасов вышел посоветоваться о чем-то с Виллия. В комнате больного никого не было, кроме Анисимова. Государь очнулся и велел Егорычу снять горчишники. — Доктора не велят, ваше величество. Потерпите. — Сам потерпи, — крикнул государь. И начал срывать горчишники. Егорыч помог ему. Он опять забылся. Потом вдруг открыл глаза и заговорил изменившимся голосом. — Егорыч, а, Егорыч, где же он? — Кого изволите, ваше величество? — Кузьмич! — Федор Кузьмич, будто не знаешь! — шептал государь быстрым слабым шепотом. — На базаре тут старичок один, странничек, по большим дорогам ходит, на построение церквей собирает. — Федор Кузьмич, сходи, узнай. Да поскорее, поскорее, а то поздно будет. Поговорить с ним надо, Егорыч, голубчик, ради бога, только чтоб никто не знал, слышишь? Сохрани, Боже, Дибич узнает, плетьми запорит, скажет, бродяга беспаспортный. Егорыч бледнел и крестился. Понимал, что он бредит, но казалось, что это неспроста, и что не все в этом бреду — бред. «Ну что ты, чего боишься?» — продолжал государь. — Сказано, человек Божий, куда лучше нас с тобой? Вот бы кого на царство-то, помазанник Божий воистину. Да нет, не пойдет, что ему? Он и без царства царь, нищий да царь. Ну как этакого-то плетьми, царят плетьми? Все равно, что меня бы. Ведь и лицом похож на меня. Не так, чтобы очень, а сходство есть. Белобрысенькие, лысенькие, голубенькие глазки, совсем как у теленочка, как у меня самого в зеркале. В зеркале-то давеча, как брился, да со стула упал, я ведь его увидел. Ты что думаешь, его? Его, Федора Кузьмича, право. Только ты, брат, никому не говори, я тебе по секрету. «Ваше Величество! Ваше Величество!» — лепетал Егорыч в ужасе. Государь хотел еще что-то сказать, приподнялся, но упал на подушки и закрыл глаза в изнеможении. Потом опять раскрыл их и посмотрел на Егорыча, как будто с удивлением. «Ну что, что такое? Что ты на меня так смотришь? Что я сейчас говорил? Не могу знать, Ваше Величество. А о Федоре Кузьмиче? Вздор! А ты зачем слушаешь, дурак? Ступай вон, позови Тарасова!» Всю ночь бредил, стонал и метался. Спрашивал о Софье, как о живой, и о князе Валерьяне Михайловиче Голицыне, скоро ли приедет. К утру сделалось так худо, что думали, кончается. Четвертый день не принимал пищи, все время тошнило. Только съедал иногда ложечку лимонного мороженого. Почти не говорил, но когда подходила к нему государыня, улыбался ей молча, брал ее руку в свои, целовал, клал себе на голову или на сердце. — Устали? Отчего не гуляете? — сказал однажды в 2 часа ночи. Должно быть, дни и ночи для него уже спутались. Иногда складывал руки и молился шепотом. Утром во вторник, 17 ноября, доктора ставили ему на затылок мушку. Он кричал, потом уже не мог кричать и только стонал однообразным бесконечным стоном. Государыня не узнавала голоса его.